Глава 22. Кто-то постучался в дверь. 5 раз торопливо, 2 медленно. Этот звук ее обрадовал. Потом дверь отворилась, и Грин вошел, толкая перед собой каталку с телевизором старой модели. Лукавая улыбка застыла на его лице.
«Хорошая новость»,
— объявил он.
«Полиции удалось найти твоего отца. Он уже едет к тебе».
Она не знала, как реагировать. Полагалось выказать радость. Но ведь она даже не помнит, как ее отец выглядит. Чтобы не разочаровать Грина, она улыбнулась. К счастью, доктор, не распространяясь больше на эту тему, указал на телевизор.
«Вот, позаимствовал у медсестер».
Похвастался он, гордый, как мальчишка, которому удалась какая-то дерзкая проделка.
«Хочу тебе кое-что показать».
Он поставил каталку напротив кровати. Пока доктор возился с проводами и вставлял штепсель в розетку, Саманта, приподнявшись, с интересом наблюдала за ним. Закончив, Грин картинно извлек пульт управления из заднего кармана брюк и, словно ковбой в перестрелке, направил его на экран.
«Спектакль начинается», — объявил он, пока телевизор включался.
Передавали новости прямой трансляции. Дело было вечером, толпа людей собралась вокруг нагромождения свечей, плюшевых игрушек и цветов. Раздавались песни, царило веселье. Перед скоплением народа здание больницы. «Что здесь делают все эти люди?» — изумилась она. Вместо ответа Грин усилил звук.
«Полиция много раз пыталась им воспрепятствовать, но люди приходят», — вещал ведущий. «Их толкает необходимость как-то выразить теплые чувства к женщине, которую поместили в больницу святой Екатерины».
«Неужели они и правда пришли ради нее?» Саманта не верила.
«Сегодня Саманта Андретти, дочь и сестра любого из нас», — зазвучал женский голос. «Но также и героиня для всех женщин, которые подвергаются оскорблениям и насилию на улицах, на рабочих местах и в домашних стенах. У Сэм все получилось, она спаслась, она победила монстра».
Она расчувствовалась. В лабиринте она старалась по возможности сдерживать слезы, ведь если ты плачешь, это значит, что ублюдок победил, что ты уже не в силах защищаться и скоро уступишь ему контроль над собой. Но сейчас можно было расслабиться, и это было своего рода облегчением.
На экране вновь показался ведущий. «Женщина уже дает полиции показания, благодаря которым в течение ближайших часов похититель, возможно, будет пойман».
Последняя фраза ее смутила. Грин, наверное, заметил это и тут же выключил телевизор. «Почему все чего-то ждут от меня?» — спросила она. Хотя, по сути, вопрос должен был звучать иначе. «Почему меня не оставят в покое?»
«Потому что никто, кроме тебя, не сможет его остановить», — ответил доктор.
Потом прошел на свое место, сел.
«Недавно в одном альпийском местечке под названием Авишот пропала девочка. Тогда люди тоже собирались перед домом, где жили ее родители, приносили подарки, молились. Но то, что произошло потом, нелегко забыть».
«Зачем вы мне это рассказываете?»
«Причина простая, Сэм».
Грин потянулся к ней.
«Я хочу, чтобы ты навсегда избавилась от этого кошмара. Ты лучше меня знаешь, что если мы не схватим его, ты, выйдя из больницы, так и не сможешь вернуться к нормальной жизни».
Она скосила взгляд на желтый телефон, стоявший на тумбочке. «Доктор прав. Хватит бояться всего на свете. Если совсем недавно ее смертельно напугал обычный телефонный звонок, что станется с ней во внешнем мире? Не всегда же за дверью будет сидеть полицейский, готовый защитить ее. Даже если ей дадут новое имя и предоставят безопасное место, где она сможет жить, все равно она каждый день будет проводить в страхе, что он вернется.
«Что я должна сделать?» —
спросила она решительным тоном.
«Я бы хотел попробовать что-то более радикальное», — объявил Грин, бросив быстрый взгляд на зеркальную стену, будто ища одобрения у тех, кто наблюдал за сценой извне. «Если ты согласна, я увеличу дозу препарата, выводящего психотропные вещества». Он показал на капельницу, прикрепленную к ее руке. Проследив за взглядом доктора, она посмотрела на склянку с прозрачной жидкостью.
«Это опасно?»
Грин улыбнулся.
«Я ни за что не стал бы рисковать твоим здоровьем. Единственное противопоказание — то, что ты быстрее устанешь, и нам придется ненадолго прервать нашу беседу, чтобы ты смогла восстановить силы».
«Хорошо, давайте»,
— согласилась она без колебаний. Грин встал, принялся возиться с капельницей. Подкручивая клапан, который регулировал поступление лекарства, снова обернулся к ней.
«Теперь ты должна выбрать какую-нибудь точку в комнате и сконцентрироваться на ней».
«Я ведь не потеряю контроль над собой?» — робко осведомилась она.
«Я не собираюсь гипнотизировать тебя», — успокоил ее доктор, включая записывающее устройство. «Это упражнение, которое поможет тебе расслабиться».
Она стала глазами искать какой-нибудь знак или предмет, нейтральный, ни о чем не говорящий. Выбрала еле заметное влажное пятно на стене перед кроватью. Оно было правильной формы, чем-то напоминавшей сердце.
«Сердце стены», — невольно улыбнулась она и объявила. «Я готова».
«Сэм, был ли такой момент, когда ты в лабиринте была счастлива?»
«Что за дурацкий вопрос?» «Счастлива?» — переспросила она с обидой. «С какой стати мне быть счастливой?»
«Знаю, тебе это кажется странным, но мы должны изучить досконально все, что ты могла пережить. В конце концов, ты провела там 15 лет. Не думаю, чтобы все эти годы ты испытывала только страх или ярость, иначе тебе не удалось бы так долго протянуть».
«Привычка»,
— обронила она, даже не понимая, откуда явилось это слово. Броня, помогавшая ей выживать, состояла из маленьких ритуалов, наполнявших дни. Встать, расчесать длинные волосы, поесть, сходить в туалет, сложить одежду, постелить постель, лечь спать.
«Видишь ли, Сэм, страх — лучшая защита для монстров. Эмоции подавляют память. Если мы хотим вспомнить что-то о твоем похитителе, нужно поискать его где-то еще. Не только в пакостях, но и в приятных вещах».
По правде говоря, если и выдавались какие-то хорошие минуты, ей было неудобно в этом признаваться. Как будто она тем самым становилась сообщницей собственного палача. Уставившись на сердце стены, Саманта стала рыться в памяти. Она стоит на коленях на полу, погрузив руки в тазик с холодной водой. Стирает белье. Она в бешенстве. Пришлось пожертвовать одной из небольших канистр, которые ублюдок позволяет ей время от времени находить и которые обычно приходится растягивать, чтобы не умереть от жажды. Но у нее месячные, и осталась всего одна пара трусиков. Проклятый сукин сын! Она сложила две стороны кубика и попросила прокладки. Кричала, бродя по лабиринту, надеясь, что он услышит. «Что тебе стоит принести пачку прокладок, вонючий козел?» Она бормочет проклятие еле слышно, потому что всегда боится возмездия. Чешется нос. Она вынимает руку из тазика и хочет почесать его кончиком пальца. И невольно поднимает взгляд. Какая-то скользящая тень мелькает перед порогом комнаты. Она в страхе кричит, отпрыгивает назад, падает на пол. Черт, неужели крыса? Боже, какая мерзость! Она могла себе представить, что крысы тут водятся, ведь лабиринт определенно под землей. Но ни разу не видела ни одной. Она воображает, как огромная зверюга со слипшейся шерстью выпрыгивает из унитаза. Вспоминает, что та малость съестного, какая еще осталась, хранится в соседней комнате. Ладно, консервные банки, что с ними сделается? Но крыса может прогрызть пакет с хлебом в нарезке или пластиковые упаковки с отвратительной ветчиной в желе, которое ублюдок закупает в огромном количестве на распродажах в супермаркете. По ней так пусть бы крыса сожрала ее всю. Но пища — это топливо, — твердит она себе, — когда кусок в горло не лезет. Она нужна, чтобы сопротивляться, выживать. Выживать день за днем, всегда быть готовой к новой игре. Поэтому, как ни противно, нужно пойти в соседнюю комнату и посмотреть. Она встает. И тут понимает, что у нее нет никакого оружия для охоты за крысой. Ни палки, ни башмака, чтобы запустить в нее. Зато можно взять наволочку, положить туда немного еды и приготовить ловушку. Да, так можно сделать. Она выходит в коридор, оглядывается, нет ли где крысы. Нет, пусто. Направляется в ту сторону, куда мелькнула тень. Проверяет все комнаты, пока не подходит к той, где устроила кладовку. Консервные банки, канистры и прочие скудные припасы свалены в углу. Она смотрит туда, не решаясь переступить порог. Потом все-таки заходит. В самом деле, посреди небольшой кучки что-то шевелится. «Эй!» кричит она, будто этим можно спугнуть помойного грызуна. Словно в ответ одна из жестянок падает с пирамиды и катится к ее ногам. Она снова кричит, но потом подбирает жестянку с пола, потрясает ею, как грозным оружием. «Разможить башку пакостной твари!» Подходит медленно, шаг за шагом, все ближе и ближе. Незаметно, чтобы кто-то двигался, но она все равно... Заносит руку, готовая нанести удар. Застывает на месте. Посреди запасов еды не крыса, а котенок. Он с любопытством смотрит на девочку своими большущими глазами и мяукает. Ей даже не верится. Она кладет жестянку на пол и протягивает руки. Она счастлива до слез. Ей хочется одного — взять зверька на руки, погладить. «Ну, иди ко мне, малыш!» — зовет она. И котенок дает себя поймать. Она прижимает зверька к груди, осторожно, чтобы не причинить вреда. Целует его в мордочку, а он мурлычет в ответ.
Это был кот. Серьезно?
Рассказ, кажется, позабавил Грина.
Да, подтвердила она и тоже рассмеялась. Подумать только. Я могла бы пристукнуть его жестянкой. Никогда бы себе этого не простила.
И ты держала его при себе?
Кормила его. Он спал со мной в моей постели. Мы играли. Я с ним разговаривала.
«Я тоже люблю кошек»,
— заявил доктор.
«Представляю, каким он стал, когда вырос».
«Здоровый котище», — согласилась она. «Правда, приятное воспоминание. Хорошо, что доктор Грин помог восстановить его».
«Как это было? Я имею в виду, что ты испытала».
«Я не ожидала, что смогу в лабиринте что-либо полюбить. Правда, это было странно», — задумчиво произнесла она. «Ведь в то время я и себя ни чуточки не любила. Все время злилась, орала, сквернословила. Это он меня сделал такой. Но благодаря котеночку я обрела в жизни маленькую радость».
«Ты его как-то назвала?»
Она задумалась. «Нет».
«Почему?»
Она помрачнела. «У меня у самой не было имени там, внутри. Никто меня больше никак не называл. Имена в лабиринте не нужны, от них никакой пользы».
Грин вроде бы что-то записал. «Как ты объяснила себе появление котенка?»
Она помолчала. «Какое-то время думала, что это одна из его гнусных игр. Что он подарил мне котенка, а потом заставит сделать что-то ужасное».
«Почему потом ты перестала так думать?»
«Поняла, что подарок не от него. Стала прятать киску».
«Прости, но как это возможно? Ты говорила, что лабиринт на тебя смотрит, что лабиринт все знает».
Скептический тон Грина не понравился ей. «И все же так оно и было!» — воскликнула она раздраженно.
«Сэм, ты уверена, что с тобой был кот?»
«Вы хотите сказать, что я это придумала?» Она чуть не плакала от злости. «Я не сумасшедшая!»
«Никто этого не утверждает. И все-таки я в недоумении».
Хотя он обращался к ней ласково, ее все это начинало бесить. «Что вас приводит в недоумение?» — скинулась она.
«Одно из двух. Кота на самом деле не было, или не было его».
«Что вы хотите этим сказать?»
Грин упрямо стоял на своем. «Объясни мне, пожалуйста, одну вещь, Сэм». Начал он самым любезным тоном. «Похоже, ты в совершенстве усвоила правила лабиринта. Так, будто кто-то должным образом обучил тебя. Но как это возможно, если он с тобой никогда не говорил? Иногда кажется, что ты хорошо его знаешь, хотя продолжаешь утверждать, будто никогда его не видела».
«Опять этот вопрос. Она устала повторять, что он никогда не показывался». «Почему вы не хотите мне верить?»
«Я верю тебе, Сэм».
Она отвела взгляд от доктора и снова устремила его на стену, на влажное пятно в форме сердца. «Неправда».
«Верю, верю. Но хочу, чтобы ты подумала хорошенько. Если котенка в лабиринт принес не похититель, то как он туда попал?»
Сердце на стене забилось. Невероятно. И все-таки она это ясно видела, не вообразила себе, сердце билось.
«Конечно, ты знаешь ответ, Сэм».
Еще одно биение. Вот снова, третье, четвертое, все быстрее и быстрее, расширяется, сжимается, стена трепетала вместе с ней.
«Сэм, я хочу, чтобы ты подняла рубашку»,
— неожиданно попросил Грин.
«Хочу, чтобы ты посмотрела на свой живот».
«Зачем?» Грин не ответил. Она поколебалась, но все же сделала, как он велел. Но прежде чем поднять рубашку и посмотреть, сунула руку под ткань и провела по коже пальцами. Под пупком нащупала впадинку, шершавую ровную полосу, провела по ней до конца, до самого низа. Шрам.
«Ты уверена, Сэм, что это был именно кот?»
Удары сердца отдавались в ушах, заглушая голос доктора Грина. Сердце на стене билось, билось изо всех сил. Она стоит на коленях на полу, погрузив руки в тазик с холодной водой, стирает белье. Она в бешенстве. Пришлось пожертвовать одной из небольших канистр, которые ублюдок позволяет ей время от времени находить и которые обычно приходится растягивать, чтобы не умереть от жажды. Она сложила две стороны кубика и попросила прокладки, кричала, бродя по лабиринту, надеясь, что он услышит. «Что тебе стоит принести пачку прокладок?» Она бормочет проклятие еле слышно, потому что всегда боится возмездия. Чешется нос, она вынимает руку из тазика и хочет почесать его кончиком пальца и невольно поднимает взгляд. Покошачья изящная тень мелькает перед порогом комнаты. Она встает и бежит следом. Слышит смех, топот ножек. Это игра. Единственная хорошая игра в лабиринте. Она нагоняет девочку, та поворачивается, с любопытством смотрит на нее большущими глазами и улыбается. Потом тянется к маме. Та берет ее на ручки. Счастливая до слез. Ей хочется одного — приласкать девочку. Свою дочку. «Иди ко мне, малышка!» — шепчет она, прижимает ребенка к груди, целует в лобик, и девочка кладет ей голову на плечо. С ее рождением все изменилось. Ради нее стоило продолжать жить. Счастью, миновало худшее время, когда малютка плохо росла, потому что там, внизу, нет солнца. Порошкового молока всегда не хватало, да и детские смеси приходилось экономить. Однажды она простудилась, и кашель никак не проходил. Вечный страх, вдруг дочка заболеет. Она такая хрупкая, маленькая, и никто не поможет, если что-то случится. Когда они спят вдвоем на матрасе, брошенном на пол, мама кладет ей руку на грудь, хочет убедиться, что девочка дышит, и ощущает биение крохотного сердечка. Сердце на стене перестало биться. «Как же я об этом забыла?» — спрашивает Саманта с глазами, полными слез.
«Не думаю, Сэм, что ты забыла»,
— утешает ее доктор Грин.
«Всему виной наркотики, которыми накачивал тебя похититель, чтобы иметь над тобой полную власть».
Она боялась спросить, но лучше уж узнать сразу. «Как вы думаете, что стало с девочкой?»
«Не знаю, Сэм, но, может быть, мы вместе это выясним».
Доктор встал, прошел к капельнице, уменьшил приток лекарства.
«Теперь тебе нужно поспать. Позже мы продолжим беседу».